Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рэп, Фейсбук и исламская революция. Как молодежь воспринимает предстоящие президентские выборы в Иране? Как глобальный кризис сказался на экономике Сербии? Как экономический спад выявляет масштаб политиков? И наука, как появилась первая кукла? Ответы на эти четыре вопроса «как» в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мусави, верни иранский флаг, долой правительство демагогов. 12 июня в Иране пройдут президентские выборы. И страсти на этот раз накалены как никогда. Ежедневные демонстрации за и против в Тегеране и других крупнейших городах. Крики, которые вы только что слышали, это демонстрация сторонников Хосейна Мусави, основного соперника нынешнего президента Ирана. Нынешний президент использует в своей кампании государственный флаг страны. Именно поэтому скандирующие призывают Мусави этот флаг у него отобрать. Из изначальных 475 кандидатов на пост президента сейчас остались 4. Нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад, одержавший неожиданную победу на выборах 2005 года. Ему 53 года, и он первый президент за четверть века, не являющийся клириком. Впрочем, на прошлых выборах его активно поддержал духовный лидер Ирана Аятолла Хоменеи, призвавший иранцев голосовать за политика с антизападными установками. Оппозиция не зря называет президента демагогом. Его выспренный язык довольно сложно переводить. Вот фрагмент теледебатов. Президент Ахмадинеджад.
Правительство за короткий срок в 4 года, служа народу, добилось потрясающих успехов во внутренней и внешней политике. Эти достижения, без сомнения, заслуга нации. Мы видим сегодня нацию, полную радости. Возможности страны в науке, технологиях, политике расцветают. Это особенно верно в том, что касается нашей внешней политики. Сегодня иранскую нацию уважают так, как никакую другую нацию в мире. Но все это не замечается нашими оппонентами. За последние 4 года о нас рассказывали самую худшую ложь и придумывали самые худшие голословные утверждения. И особенно много этого было в последние 4 года.
Основным соперником нынешнего президента сейчас выступает Мир Хосейн Мусави. 67-летний политик сделал себе имя на блестящей экономической политике во время Ирано-Иракской войны 80-88 годов. Он в эти годы был премьер-министром страны. Когда этот пост в 89 году был в Иране ликвидирован, Мусави, по профессии архитектор, решил держаться в стороне от политики. Он выступает за либерализацию экономики и рассматривается многими как возможный президент-реформатор умеренного толка. Еще несколько фрагментов теледебатов. Хосейн Мусави.
Мне кажется важным сказать здесь, почему я решил участвовать в кампании. Правда состоит в том, что я почувствовал, что при нынешней администрации будущее страны в опасности. Поскольку дебаты начались с внешней политики, давайте я буду сразу о ней и говорить. Именно в этой области мы нанесли ущерб чести нашего народа. Мы унизили нашу страну. Это, в свою очередь, негативно повлияло на наше внутреннее развитие. Это привело к напряжению в отношениях с другими странами. Что касается Холокоста, мы подняли эту тему и сами же от этого пострадали. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая определяет как преступление подобные разговоры о Холокосте. Нас осудил Совет Безопасности ООН. То, что произошло недавно в Швейцарии, если бы я не видел это собственными глазами по телевидению, я бы не поверил, какой жесткий отпор был дан нашему президенту. Наш президент представляет наш народ и нашу страну. Вряд ли он должен быть доволен тем, что произошло.
И совсем прямое признание в конце выступления.
Наш народ страдает от последствий этой политики. Он страдает от отсутствия психологической безопасности. Он страдает экономически. У нас нет необходимого оборудования для промышленности. У нас нет торговли с миром. Люди страдают от того, что их паспорта не принимаются в других странах мира. Иранцев унижают в их же собственной стране.
Кстати, Холокост, вернее его отрицание президентом Ахмадинеджадом, стал предметом обсуждения в ходе предвыборной кампании. Иране. Ахмадинеджаду предъявили претензии, что он, подняв эту тему, только привлек к ней международное внимание и заставил международное сообщество еще раз подтвердить то, что произошло в годы Второй мировой войны. По мнению оппонентов нынешнего президента, Израиль, дескать, от этого только выиграл, а Иран проиграл. Следом за двумя основными кандидатами идет Мехди Каруби, активист исламской революции, который в конце 90-х годов присоединился к лагерю реформаторов. Был спикером парламента в 2000-2004 годах. Сейчас пытается привлечь избирателей тем, что обещает долю от продажи нефти каждому иранцу старше 18 лет. Единственное духовное лицо этой кампании Каруби выступает за нормализацию отношений с Соединенными Штатами, за что радикальная оппозиция прозвала этого 72-летнего политика «великим сатаной Ирана». И последний в списке – 55-летний Махсен Резаи. Считается, может завоевать голоса тех консерваторов, которым не нравится Ахмадинеджад. Как и Ахмадинеджад, Резаи начинал карьеру в Революционной гвардии. В 2006 году Интерпол выдал международный ордер на его арест в связи с его возможной причастностью к теракту против еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Он отвергает обвинение. Самый главный вопрос для Ирана, где треть населения моложе 30 лет, за кого в этот раз проголосует молодежь? Вот об этом мы и будем говорить с моей коллегой, ведущей блога «Иранский дневник», обозревателем радиостанции «Свободная Европа» Гальнас Исфандари.
И сообщений, которые мы получаем, и из того, что мы видим на улицах Тегерана и других городов, что молодежь в большинстве поддерживает мир Хосейна Мусави. Одна из причин этой поддержки состоит в том, что кандидатуру Мусави поддержал бывший президент-реформатор Мухаммад Хатами. Это очень важно, потому что Мусави для молодежи – лицо незнакомое. Он не участвовал в политической жизни в последние 20 лет, так что молодежь его не знает. Для молодежи также оказались привлекательны его замечания, что он против жесткой кампании по соблюдению исламских традиций в одежде и преследований за неправильное одеяние. Эта кампания усилилась в период правления Ахмадинеджада. Он также показал открытость по отношению к внешнему миру. И он называет себя умеренным политиком. Он говорит о себе, что он реформатор, который хочет вернуться к принципам исламской революции. Еще довольно значительная часть молодежи поддерживает другого реформатора Мехди Каруби. Он даже встретился с одним из подпольных рэперов, и тот написал о нем песню, призывающую голосовать за Каруби. И еще он говорит, что его в первую очередь беспокоит безработица, что тоже очень привлекает молодежь.
Замечу, что безработица в Иране составляет 15% по официальным данным, но по неофициальным около 25%. Ганес, давайте послушаем фрагмент этой песни Сази Манкана, которая гуляет сейчас по всему интернету и в YouTube. همین نیاز داریم نور شهروندی یا شرکت کن تو اتحاد ملی فرقی نداره بیکاری یا که کارمندی دوست داریم از باز خوبی مهربونی محبوبی رأی ما رأی به شما وای وای مهدی کروبی وای وای مهدی کروبی دوست داریم Кому мне отдать голос? Кто лучший? Кто заботится об Иране, о безработице? Мы любим тебя, потому что ты хороший и приятный, потому что ты популярный. Наш голос, твой голос. Мехди Каруби. Слова песни. Как так получилось, что исламский клирик вдруг встретился с подпольным рэпером?
Как вы верно заметили, все четыре кандидата прекрасно понимают, какую роль на выборах сыграет молодежь. Именно поэтому они делают все, чтобы привлечь молодых людей на свою сторону. Но Каруби делает и другие шаги, помимо встреч с рэпером и популярными певцами. Например, группа реформаторски настроенных студентов, которые бойкотировали предыдущие выборы, сейчас готова голосовать за Каруби. Он говорит о правах человека, о свободах. И если посмотреть рекламные видеоролики кандидатов, то вы заметите, что самые привлекательные – ролики Каруби. В них много молодых людей. Есть даже один клип, на котором выступают студенты, отчисленные из университетов за политические взгляды и критику правительства. И они заявляют на видео, что их выбор – Каруби.
Сейчас по интернету гуляет видеозапись, как Ахмадинеджад вынужден бежать через заднее крыльцо Тегеранского университета под скандирование студентов Мусави и в отношении нынешнего президента лжец и Ахмади Бай-Бай. Гальнас, между городом и деревней в политических пристрастиях разница есть?
Конечно, похоже, что деревенские жители и более бедные слои населения поддерживают Ахмадинеджада и четвертого кандидата Мохсена Ризаи, но его не рассматривают в качестве серьезного оппонента нынешнему президенту. Но есть еще один момент. Почему сейчас такое массовое движение в Иране и столько демонстраций молодежи? Знаете, в Иране очень мало развлечений, и молодежь использует этот момент относительной свободы для того, чтобы собраться на улицах и веселиться. Для них это как вечеринка. И их не очень беспокоит, кто победит на выборах. Ну, Мусави, ну хорошо. Цвет его кампании зеленый, это очень ярко и привлекательно. Но во многом все это просто ради веселья.
Но ведь такая молодежь может веселиться в ходе предвыборной кампании, но также легко может на сами выборы и не прийти.
Я только что читала блог молодой девушки. Она пишет, что выходит на уличные демонстрации каждый вечер. Вот дословно. «Я каждый вечер выхожу с друзьями и скандирую в пользу Мусави. Я одета в зеленое, и это классно. Голосовать я не буду, но развлечение — это хорошее». Но, несмотря на такие замечания, мне кажется, что намного больше людей в этот раз выйдут на выборы. На прошлых выборах люди звонили друг другу и посылали СМС, убеждая не голосовать. На этот раз ситуация противоположная. И голосование для них — это не выбор какого-то нового политического истеблишмента. Они придут голосовать не за Мусави или кого-то еще. Они придут сказать «нет» Ахмадинеджаду, потому что его правление было для страны катастрофой. Есть даже избирательная шутка такая. Иранцы говорят, что между плохим, тем, что хуже, и самым плохим мы выбираем плохое.
Мы беседовали с моей коллегой, специалистом по Ирану, радиостанции «Свободная Европа» Гальназ Исфандари. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Центральное разведывательное управление США ежегодно публикует факты по странам мира. За 2008 год экономика Сербии в этой книге описывалась так. Плохое управление времен Слободана Милошевича, длительный период экономических санкций и ущерб, нанесенный сербской инфраструктуре и экономике во время авиаударов НАТО в 1999 году, привели к тому, что экономика страны составляет только половину от того, что было в 1990. Тем не менее, новому демократическому правительству удалось принять необходимые стабилизационные меры и принять программу реформ. Основной политической и экономической проблемой остается безработица, которая достигает почти 19%. Отделение Косово, как и до этого Черногории, особого влияния на сербскую экономику не оказало. Экономический монитор Новой Европы публикует такие данные. В январе этого года экспорт из страны сократился на 29% по сравнению с январем прошлого года, а промышленное производство сжалось на 17%. Сейчас Сербия ведет переговоры о получении от России дополнительной финансовой помощи. О том, как сказывается кризис на экономике Сербии, рассказывает Ая Куги.
Когда в минувшем году мировой кризис начал сотрясать развитые государства, в Белграде на это смотрели как-то со стороны. Мол, нас это мало касается. Взгляд был ошибочным. О том, как глобальный кризис влияет на Сербию, мы беседуем с сербским экспертом по экономике, главным редактором экономического журнала Миланом Чулыбарком.
К сожалению, оказалось, что эти прогнозы были абсолютно ошибочными. Первые эффекты кризиса начали чувствоваться с наступлением осени, а главный удар пришелся на октябрь и ноябрь, когда граждане в страхе за судьбу своих сбережений забрали из банков больше миллиарда евро. Эти сбережения все еще не вернулись в банковскую систему, и нехватка денег чувствуется еще как, влияя на процентные ставки и все остальное. Что касается предприятий, то у огромного количества из них вообще не осталось денег. Счета в банках заблокированы у около 60 тысяч юридических лиц. Правда, часть из них были неликвидными годами, их невозможно было продать из-за недоверия кредиторов к процедуре банкротства и эффективности судов. А самое важное то, что кризис серьезно повлиял на общий объем экономики, то есть на валовой внутренний продукт. Оценивается, что уже в первом квартале нынешнего года он упал на 4%, а по некоторым оценкам и на 6%. Это значительно больше, чем прогнозировало правительство. Официальные прогнозы предсказывали падение не более чем на 2%.
Кто в Сербии больше всего пострадал от экономического кризиса? Распределило ли правительство равномерно эту тяжесть на своих граждан?
Несмотря на то, что правительство намерено было как можно больше смягчить удар кризиса по бедным слоям населения, чтобы богатые вынесли всю его тяжесть, этого не произошло. Так что теперь общее мнение – богатые богатеют еще больше, а бедные живут все тяжелее.
Зарплаты и пенсии в Сербии заморожены. Принято решение, что до конца года несоответствующая величине и средствам Сербии громоздкая государственная и муниципальная администрация сократит на 10% число своих чиновников. А их почти 500 000. Но пока не слышно, чтобы это решение реализовывалось на практике. Было предложение сократить и число министерств, сейчас их в Сербии 26, но правительство от этой идеи отказалось. Вместо этого некоторые министерства сообщили, что не будут больше выдавать бесплатное кофе своим служащим и посетителям. Снижает ли государство свои расходы?
Да, государство недавно снизило свои расходы на примерно 1 000 000 000 евро. Однако специалисты уверены, что это запоздалая мера. Почему это не было сделано в конце минувшего года, когда планировался бюджет? Если бы бюджет был сокращен раньше, тогда эффект глобального кризиса не был бы таким тяжелым, каким он является сейчас.
Это было мнение белградского экономиста Милана Чулыбырка. Месяц назад, после тяжелых переговоров с Международным валютным фондом, Сербии был предоставлен кредит в размере 3 миллиардов евро, часть которого уже поступила. МВФ потребовал от Белграда жесткой финансовой дисциплины, на которой властям пришлось согласиться. Чем важен этот кредит для Сербии и как он будет использован? Мы разговариваем с белградским экономическим обозревателем Мишей Биркичем.
Кредит преследует две цели. Первая – стабилизировать валютные резервы, для чего кредит официально и предусмотрен. А кроме того, он является позитивным сигналом коммерческим банкам. Несколько месяцев назад в Вене состоялось совещание представителей крупнейших иностранных банков, работающих в Сербии, на котором они приняли решение не сокращать количество кредитов сербским предприятиям, но только при одном условии – если Международный валютный фонд одобрит свой кредит Сербии. В тот момент, когда МВФ его одобрил, финансовый сектор иностранных коммерческих банков активировал свои решения продолжить предоставлять кредиты сербским предприятиям. Так что на самом деле кредит Международного валютного фонда был важным положительным сигналом, имеющим намного более глубокое значение для Сербии, чем просто получение финансовых средств. Этот кредит побудил коммерческие банки продолжить кредитную активность.
Поступила информация, что министры финансов Сербии и России начинают переговоры об условиях предоставления Белграду и российского кредита. Сколько денег и при каких условиях Сербия ожидает от России, пока не разглашается.
Для макроэкономической стабильности страны очень важным был кредит Международного валютного фонда, который поддержал валютные резервы Сербии. Но нужно еще покрытие другой сегмент экономики – дефицит в бюджете, нехватку денег в государственной казне. Из-за экономического кризиса в течение этого года все меньше денег вливается в бюджет Сербии, ему нужна поддержка. Помощь обещали ряд финансовых организаций Евросоюза, но уже ясно, что этого будет недостаточно. Поэтому Белград выступил с идеей попросить кредит у Москвы именно с целью наполнения государственного бюджета.
Это меры правительства, направленные на пополнение пустого государственного кошелька. Но как экономический кризис чувствуют обычные граждане Сербии? Результаты опросов общественного мнения показывают, что большинство из них боится, что и так низкий уровень жизни снизится еще больше. Но в первую очередь люди боятся потерять работу. Согласно социологическим исследованиям, такой страх присутствует у 60% работоспособных граждан страны. Одновременно люди Сербии нередко говорят: «Ничего нового не произошло, привыкли мы к кризисам».
Это только кажется, что мировой экономический кризис не слишком повлиял на жизнь обычных людей. Причина простая. 10-15 лет назад мы пережили несколько страшных кризисов, и люди как будто свыклись с такого рода экономической болезнью.
Нынешний глобальный кризис, конечно, отразился на жизни граждан, прежде всего на их зарплате. Зарплаты уменьшились, они реально ниже, чем в июне прошлого года. Цены возросли. Пока еще не так много людей остались без работы, как в некоторых странах Евросоюза, но кризис в этой области уже чувствуется. С другой стороны, граждан заботят невозможность улучшения жизненного уровня. Люди у нас теперь тяжело решаются брать кредиты на приобретение товаров широкого потребления, автомашин и квартир. Постепенно экономическая активность страны снизилась на несколько ступенек.
Правда, сербы тяжело решаются на кредиты. И любопытны последние данные банков о том, что кредиты граждане Сербии возвращают вовремя. На 3 месяца опаздывают лишь 3% заемщиков и около 9% частных фирм. Каковы ваши прогнозы относительно экономического кризиса в стране?
Сербия автономно ничего не может сделать, чтобы разрешить экономический кризис. Оздоровление может начаться лишь после того, как глобальный мировой кризис завершится там, где он начался, когда в Америке и в странах Евросоюза возрастет объем производства. Но и после этого пройдет еще 1-2 года до того, как экономическое улучшение почувствует и Сербия. Эту привязанность к глобальным течениям можно понять из одного лишь примера. В Соединенных Штатах останавливается целая автоиндустрия, кризис огромный. Ей не нужны теперь ни сталь, ни жесть крупнейшего экспортера в Сербии, металлургического комбината в Смедерево, который принадлежит американской компании US Steel. Комбинат прекратил работу, и производство будет восстановлено только по окончании кризиса. Прогнозирую, что в лучшем случае через 1 год после окончания мирового кризиса кризис пойдет на спад и в Сербии. И не стоит верить в существование волшебной палочки.
Мы беседовали с белградским экономическим обозревателем Мишей Быркичем.
О том, как сказывается кризис на экономике Сербии, рассказывала Ая Куги. В следующей половине программы мы вернемся к теме кризиса, кризис и масштаб политики. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров призвал действующих в его республике боевиков сложить оружие. В Назране убита зампредседателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Неизвестные обстреляли ее автомобиль. При покушении ранения разной степени тяжести получили еще 6 человек. В Москве вынесен приговор по делу 5 молодых людей, избивших приезжего из Таджикистана в феврале прошлого года. 4 несовершеннолетних обвиняемых приговорены к лишению свободы в воспитательной колонии, еще 1 19-летний к 3 годам колонии строгого режима. Министр внутренних дел Дагестана Адиль Гирей Магомед Тагиров, убитый в Махачкале 5 июня, посмертно удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Глава российского правительства Владимир Путин заявил, что его страна готова обойтись без ядерного оружия, если эту идею готовы реализовать также США и другие ядерные державы. Заместитель госсекретаря США Филип Гордон провел в Тбилиси переговоры с представителями властей и грузинской оппозиции. Постоянные члены Совета безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея, согласовали проект резолюции по северокорейской проблеме. Он предусматривает введение ряда дополнительных санкций против КНДР. На юге Ирака при взрыве погибли около 30 человек, десятки получили ранения. Европейская комиссия призывает Россию прояснить свои планы относительно вступления во Всемирную торговую организацию. На днях премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия, Белоруссия и Казахстан могут попытаться вступить в ВТО как единый таможенный союз, отказавшись от своих заявок на вступление в качестве отдельных стран. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Как экономический спад выявляет масштаб политиков. И наука. Как появилась первая кукла. Продолжим тему последствий нынешнего глобального экономического спада. Кризис и масштаб политических лидеров. Тема сегодняшней дискуссии, в которой участвуют российский политик Григорий Явлинский и болгарский социолог профессор Андрей Райчев. Беседу ведет Игорь Яковенко.
В сегодняшнем мире очень трудно найти аналоги, например, блестящей фултонской речи или бесед у камина, которыми прославились западные лидеры. Трудно представить себе что-нибудь аналогичное тому, что из себя представлял план Маршалла, который перекроил мир, или концепцию ненасилия. Вот такого масштаба действий, поступков, мыслей и слов мы сегодня как-то не видим. У меня вопрос первый к Григорию Алексеевичу Явлинскому. С вашей точки зрения, способен ли кризис вызвать к жизни какую-то новую генерацию политиков?
Отвечая на ваш вопрос коротко, я могу сказать, что мне кажется, что это зависит от масштабов кризиса. Если до конца этого года мировая элита почувствует, что выход из кризиса наметился, и в 2010 году ситуация значительно улучшится, в 2011 вообще мы вернемся там чуть ли не к прежним темпам роста, то, конечно, ничего не произойдет. Правда, через что это произойдет? Это может произойти через трагические события. Ну, не хотелось бы, собственно, размышлять особо в этом направлении. А вообще говоря, то, что произошло, повышение качества мировой политики, снижение уровня лидеров, во многом, там много, наверное, есть причин, но мне кажется, что важно упомянуть следующее. Прекращение холодной войны и исчезновение врага. Первое. Второе, абсолютно неверная интерпретация последствий окончания холодной войны в стиле конца истории, из которого следует, что теперь только нужно, так сказать, заниматься личным комфортом и обустраивать свой садик, а если кто-то идет в другую сторону, то его, значит, нужно просто заставить шагать в ногу. В таких условиях ни фултонские речи, ни беседы у камина, вот они просто не произрастают, когда все гламур, пиар и телевидение решают все политические проблемы, ну, собственно, тогда и нет времени задумываться над содержанием вообще ничего. И, в общем, уровень знаний и, если хотите, эрудиции, это очень резко снижается. Это вовсе, конечно, не означает, что это похвалы холодной войне, но это означает, что понимание того, что конец холодной войны привел не к однообразию мира, а к его чрезвычайному разнообразию, с которым необходимо учиться жить, это то, что и не было понято. Вот этим я объясняю такими факторами серьезными. Это может углубляться вплоть до очень серьезного кризиса.
Спасибо, Григорий Алексеевич. У меня вопрос к профессору Райчеву. При том, что приводятся разные причины вот этого измельчания политического класса, они все сходятся в одном, что вот политические мускулы атрофируются, потому что политика технологизируется, приходят такие технологии, как пиар, политтехнологии и так далее, которые делают политика просто куклой. Не надо своей головой думать, мускулатурой работать политической. И то, что последние почти два десятилетия был такой экономический рост, и политические лидеры привыкли править лежа на боку. Мы видим это на примере последних 8 лет в нашей стране, когда экономика прет, причем по тем причинам, которые не зависят от политического класса, ну, просто цены на нефть такие. И поэтому, в общем-то, люди не прилагают усилий для того, чтобы что-то делать. Вот такое вот правление лежа на боку. Андрей, скажите, пожалуйста, ваше ощущение, смена какой-то нынешней генерации политиков, эту смену что-то предвещает в сегодняшней мировой ситуации?
Она происходит у нас на глазах, но все дело в том, что лидер нового типа, который появится и появляется, он не похож на тех лидеров, которые мы привыкли называть великими лидерами. Потому что что делал великий лидер в свое время? Я говорю, допустим, о начале 20 века. Это человек, который умеет мобилизовать свою нацию, который может изменить ее, то есть заставить ее перейти через какие-то трудности, через реформу особого характера или через войну, и добраться до берега. И вот это вот мы привыкли называть вот великий политический деятель. Однако тут сама ситуация не требует такого лидерства. Дело в том, что всегда все вопросы решались на национальном уровне. И, конечно, мобилизация нации, то, что человеку верят, то, что он может сказать, вот сейчас вам будет плохо 3 года, а через 3 года вот мы доберемся до чего-то. Вот этого просто нету, не нужно этого. Если лидеры современные говорят так, они выглядят и являются демагогическими лидерами, потому что совершенно понятно, что нет усилий этого человека, произойдет что-то новое, и не на национальном уровне вещи решатся. Дело в том, что все крупные шаги вперед связаны не с мобилизацией нации, а с потерей суверенитета. В конце концов, чтобы добраться до чего-то, надо потерять суверенитет. Это и есть испытание, перед которым все наши страны, особенно западные страны, особенно Соединенные Американские Штаты, стоят перед лицом вот этого. А это лидер совершенно иного типа, и он не родился. Хотя попытки со стороны людей родить такого лидера, мы наблюдаем отчетливые и самые сильные иллюстрации, был выбор президента Соединенных Американских Штатов в прошлом году. Это неслыханное дело не только потому, что афроамериканец стал президентом и так далее, а потому что сотни миллионов людей объединились и в том числе и финансово обеспечили победу этого человека. То есть я не согласен с пессимизмом тех, которые говорят, что гражданское общество уменьшает свою долю. Наоборот, мы видим просто радикально новые формы, которые, кстати, благодаря интернету возможны. А если мы будем говорить о тех лидерах, которые сейчас управляют миром, они в панике. Несколько месяцев или месяц назад собрались 20 человек, из которых 2 коммуниста, бразилец и китаец, 2 исламиста, индонезиец и забыл кто. Ну, это не так важно. Классические правые деятели, Владимир Владимирович Путин. Это компания, которая должна сразу распасться. Она должна сразу поругаться. По любому поводу. Вообще их ничего не объединяет. Однако они все сразу решили в положительную сторону. Почему? Это страх. Это понимание того, что власть современного мира очень-очень слабо держится. И держится она слабо, потому что образовалось огромное море людей, которые собираются действовать сознательно. Правда, все еще как-то не сработались, но сработаются. И вот это срабатывание сотни миллионов образует ту новую политическую ситуацию, в которой новые лидеры и появятся с новыми словами, с новыми целями. Я еще раз подчеркну. Люди, которые будут понимать суть противоречия в современном мире, которая, как мы, Игорь, с вами несколько раз обсуждали, сводится к тому, что у нас глобальная экономика и локальная власть. Этого не должно быть, этого не может быть, и это рано или поздно решится. Должно образоваться что-то вроде мирового правительства, что снова не означает, что кто-то кем-то будет командовать.
Спасибо, Андрей. У меня вопрос к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Вот, судя по всему, все-таки мир стоит на пороге новой модели политического лидерства. И, может быть, действительно одной из черт этой модели является такое внутренне противоречивое тенденция к необходимости уменьшения собственного суверенитета собственной страны, то есть такого своего рода политический мазохизм. Григорий Алексеевич, ваше примерное предвидение вот этой новой модели политического лидерства, как она должна выглядеть?
Ну, если говорить о вопросе, связанном с суверенитетом, это действительно очень болезненная проблема. Особая болезненность, чрезвычайная болезненность этой проблемы в России. Но вообще говоря, я должен подчеркнуть, что вообще ни одна крупная человеческая задача не решается другим способом. Вот если человек хочет иметь семью и хочет иметь детей, то факт его женитьбы есть ограничение его суверенитета. Скажем, если человек хочет иметь друзей, то умение считаться с интересами друзей, это значит ограничивать свой какой-то теоретический суверенитет. Быть членом какой-то корпорации в самом лучшем смысле слова тоже значит ограничивать свой суверенитет. Иначе продвинуться вперед просто невозможно. Значит, когда эта простая мысль станет понятной, ну, скажем, тем, кто принимает сегодня решение в России, сказать об этом трудно. И действительно, вы правы, связано это во многом тем, что деньги поступали просто от того, что были очень высокие цены на сырье и так далее. Вот. А вообще говоря, вот этот вот суверенитет в стиле там 19 века, представление суверенитета 19 или там первой половины 20 века, это ведь как свобода без денег. В общем, ты ее имеешь, но сделать ты все равно ничего не можешь. Ты, конечно, очень суверенный. Как говорят, какая самая независимая страна в мире? Самая независимая страна в мире та, от которой ничего не зависит. Это же вещь-то, в общем, простая. Но думаю, что много пройдет времени, прежде чем это станет понятным вот в таких местах мира, как, вот, например, Россия. Что касается будущей модели, я затрудняюсь. Я не могу сказать, как будет устроено. Мне кажется, что если это будет развиваться естественным путем, то события еще пройдут через целый ряд драматических этапов, прежде чем это появится. Потому что то, что произошло в Соединенных Штатах, мне кажется, не является примером. Не является примером потому, что этот выбор случился потому, что просто не было никакого другого выхода. И он был невиден. Просто не получался другой выход, и все. Точно нужно было достичь обновления. А обновление ниоткуда не приходило, вот кроме вот персоны того президента, которого избрали. Вообще никакого выбора не было. И механизм не срабатывал. А что же говорить, так сказать, о европейских странах? Здесь вот посмотрите, что сейчас, например, происходит в Великобритании. Это же тоже во многом говорит о том, что закончился век, изменились обстоятельства, необходимо осмысление каких-то новых форм политической жизни. А, в общем-то, даже как предмет обсуждения до сих пор мы особенно этого и не видим. Поэтому сегодня говорить об этих моделях очень сложно. Единственное, что можно сегодня говорить, что нужно сделать так, чтобы смена элит и появление новых политических механизмов и форм, и затем появление новых людей пришло к нам не через войну и не через трагедии, которым может такой кризис, в принципе, привести.
Спасибо, Григорий Алексеевич. Мы пытались в сегодняшнем мире увидеть очертания новой модели политического лидерства. Сегодня говорили об этом профессор Андрей Райчев и Григорий Алексеевич Явлинский.
Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Искусство художественной куклы – новый жанр, который рождается в последние годы буквально у нас на глазах. Но специалисты уверяют, что уходит он корнями в глубокую древность. Как появились первые куклы? Чем они отличаются от скульптур? Об этом рассказывает куратор проекта dollart.ru художница Александра Худякова и научный сотрудник Университета Сарагосы палеонтолог Андрей Журавлев. С ними беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Скажите, пожалуйста, вот мы будем сегодня говорить о куклах. Поскольку у нас передача научная, вот, может быть, вы вначале дадите определение, что вы называете куклой? Вот, скажем, плюшевый мишка – это кукла или только девочки?
В принципе, плюшевый мишка – это все-таки кукла. Исторически они с куклой происходят одновременно и, в принципе, выполняют одну и ту же функцию. Были два таких очень интересных француза – Шарль Надье, поэт и писатель, и Шарль Маньен, историк как раз театра кукол, историк вообще театра. Жили они оба в начале 19 века. И вот Шарль Надье написал такую поэтическую легенду, что когда у Адама и Евы родились дети, кроме Каина и Авеля, была еще у них сестра. Ева, соответственно, ухаживала за ней, как полагается матери, укачивала ее, кормила, а та взяла веточку и тоже стала веточку укачивать, кормить, и так появилась первая кукла. На что Шарль Маньен, который все-таки был профессиональный театр, театровед и изучал историю театра кукол, возразил, что это, скорее всего, было не так. Пошел Адам в лес, нашел там пень, сделал из него идола и сказал сыновьям и дочери этому идолу поклоняться. Вот так появилась первая кукла. Если брать на самом деле, уже без поэтических аллюзий, то первые достоверные куклы нам известны, конечно, Древний Египет. Это даже уже самое древнее царство египетское, то есть порядка 4500 лет назад. Замечательные были куколки, то есть у них были волосы сделаны из таких стеклянных бусин. Ясно же было, что это не дешевые, только для детей. Наверное, очень ясновельможных египтян, фараонов. То есть этим куклам можно было делать прически, их можно было одевать. И действительно, мы на барельефах на египетских видим, как дети играют, одевают, раздевают кукол. Причем явно они играют во взрослых с этими куклами, потому что сами дети ходили на гишом, так у них полагалось, до определенного, весьма солидного возраста детского. Ну, а что касается...
куклы были взрослые, одетые.
А куклы, да? Вот, соответственно, ясно, что куклы эти изображали взрослых. Он как современная кукла Барби, скажем. И если, значит, взять глубже, но уже, так сказать, посмотреть на современном материале. Вот хорошо, что мы недавно научились говорить с приматами, с гориллами, с шимпанзе. Они ведь очень многое могут рассказать. Вот известный специалист по общению с людьми горилла Коко объяснил, что она действительно играет в куклы. У нее есть свои маленькие обезьянки, которыми она по-своему начинает играть. То есть, опять же, выстраивает для них какие-то сюжеты, выстраивает для них ситуации и разыгрывает так же, как абсолютно как дети. Разыгрывает с этими своими игрушками взрослую горилью жизнь. У меня, скажем, конечно, гориллы дома не было, но у меня была зеленая мартышка. И у нее тоже была своя игрушка. И я вот обратил внимание, что она вела себя с этой игрушкой совсем как вот маленькие дети, которых мне тоже дома в некотором количестве приходилось держать. Обращается. Вот когда ребенок везешь куда-нибудь на елку, то есть он без этого хватает свою любимую куклу, и все. Это хоть удавись, но он ее все равно с собой потащит, несмотря на все вопли, что ты ее потеряешь, ты ее испачкаешь, и все равно кукла пойдет с собой. И это моя зеленая мартышка, она выходила из своего домика из клетки гулять, она брала свою игрушку и тоже таскала ее с собой. Оторвать ее от игрушки в этот момент было нельзя. Когда она в клетке сидит, пожалуйста, трогай. Вот когда она вышла, с ней держит, все. Это будет рев на всю квартиру. То есть мы видим, что игровая природа кукла, она была заложена еще до появления человека. В принципе, об этом писал очень известный наш искусствовед и театровед, он же режиссер и актер Николай Евреинов. Есть у него такое замечательное сочинение о театральной природе животных, театральности у животных, и он там писал, но он не писал о куклах, об играх, но он писал, что, в принципе, театр присущ всему органическому миру изначально, игра присуща всему органическому миру.
Александр, а расскажите, пожалуйста, о том, помимо игровой функции у кукол, какие еще другие значения, предназначения, для чего куклы еще нужны?
Любое изображение человека, так или иначе, может быть куклой, то есть это может быть медведь может изображать человека. Если это изображение медведя, который в лесу, который полностью это изображение полностью воспроизводит природные качества именно медведя. И тогда это нельзя назвать куклой. Но если это медведь с бантиком, с внимательными человеческими глазами или в одежде нечто, то есть это какое-то существо, наделенное антропоморфными свойствами. Существо, сделанное в неких кукольных технологиях.
А тогда чем же это отличается от скульптурного изображения людей? Тогда скульптуры мы можем называть статуэтки куклами?
Нет, наверное, нет. Хотя у них, наверное, тоже есть общие корни, но действительно игровая природа, она самая главная в кукле. И это не значит, что кукла должна быть в руках ребенка. И действительно, у человека очень развита игровая сущность, и играют люди не только с куклами, они вообще играют всю свою жизнь.
И взрослые тоже.
Именно я о взрослых говорю. В детстве мы делаем это абсолютно естественно и не скрывая. Когда мы вырастаем, мы начинаем действовать дальше.
Скажите, Александра, вот мы тут говорили про древние времена и про самых древних кукол. Вот только что было очень интересное сообщение о замечательной археологической находке, которая, по-видимому, является самой древней в мире статуэткой. Это женская фигурка, которая вырезана из бивня мамонта.
Она была найдена в Германии, да, в немецкой пещере?
Да, на юге Германии. Вот только что вышла эта статья. Фигурке это 40 тысяч лет. И она маленькая, 30 грамм весит, с преувеличенными, так сказать, женскими половыми признаками, и вместо головы у нее такое колечко аккуратное, чтобы можно было ее на веревочке носить. Вот, может быть, это тоже можно назвать в каком-то
можно
смысле?
Можно ли ее назвать куклой или нет?
Может быть,
как понять, вот как определить,
я думаю, что
кукла
это предок,
у нас в руках или нет?
Я думаю, что это предок куклы, конечно.
Прообраз?
Это прообраз куклы, и это отображение человека. Кукла, естественно, отображение человека в том или ином значении. И мы, художники, конечно же, считаем историю куклы, отсчитываем именно от идолов. Скульптуры, конечно же, от идолов, которые в результате эволюции и в результате там различных культурных направлений приобретали для каждого народа, для каждого времени свои какие-то свойства.
Но вы же говорите о, прежде всего, об игровой природе кукол, а ведь с идолами-то было все всерьез. Там никто не играл, и древние люди всерьез их воспринимали и очень верили. Когда начинается, собственно, эта игровая граница? Как вы определяете?
А разве вы не верите, когда вы в детстве играли в куклы? Разве вы не верили в них? Когда кукла падала, разве вы не плакали от того, что она ударилась или разбилась? Или наказывают дети своих кукол? Абсолютно серьезно. Игра – это вообще очень серьезная вещь. Ребенок, он чем отличается от взрослого человека? Искренним, такой открытостью, способностью создавать образ искренне. Мы тоже взрослые способны, но мы стараемся быть в неких рамках, которые выстроены социумом. Ребенок в этом совершенно нас опережает в создании образов. И когда он создает образ, он абсолютно верит. И, конечно же, люди, поклонявшиеся идолам, там была игровая природа, только просто к игре не нужно относиться как к какой-то глупости или несерьезному делу.
Хорошо, но вот у вас в руках предмет. В какой момент вы понимаете, по каким признакам, что это кукла?
Если я наделила этот предмет некими человеческими свойствами, это может быть действительно любой предмет. Это может быть, знаете, дети в кабачки играют, кабачку нарисуют глазки, и это уже кукла. Если образ создан, образ может быть создан человеческим воображением. Скульптура обращается к зрителю, и зритель по отношению к этой скульптуре пассивно воспринимает информацию, которую она дает. Кукла, она зовет человека быть не зрителем, а участником действия.
Выражаясь современным языком, кукла начинается там, где есть интерактив.
Да, в общем,
30 лет назад наш известный искусствовед, литературовед и всяческий вед Юрий Лотман написал маленькую статью, но замечательную, «Кукла в культурной среде». И он там как раз подчеркнул очень хорошо, в чем различие статуи и куклы. Есть два способа получения информации. Эту информацию мы получаем, когда мы любуемся чем-то, смотрим что-то. Это статуя. Когда мы вовлекаем этот предмет в игру, неважно, трогаем мы его при этом или не трогаем, но когда мы информацию получаем через игру с ним, это кукла.
То есть, когда человек вступает во взаимоотношения.
То есть, и в таком случае один и тот же предмет может быть и статуей, и куклой.
Даже статуя может. Нет,
в принципе,
она может стать
быть
куклой.
Нам, конечно, известно. Вот опять же, из истории Древнего Египта есть такая необычная археологическая находка. В доме нашли древнюю скульптурку, то есть скульптурка относилась к Древнему Египетскому царству, обнаружили ее с остатками там, различных бытовых предметов нового царства. Оказывается, ребеночек нашел эту скульптурку, видимо, где-то выкинули ее кто-то из гробокопателей, принес домой, начал ее тоже одевать, играть, и у него уже скульптура бога превратилась в вот такую куклу. Но это уже отношения, опять же, было конкретно через отношения, через игру. Все-таки такие случаи крайние. Но изначально куклы и статуи все равно различаются. Вот если мы опять вернемся к истории, уже немного другой. Об этом много писал очень замечательных людей. Это и французский антрополог и этнолог Клод Леви-Строс, и знаменитый английский антрополог Джеймс Фрейзер. «Золотая ветвь» — эту книгу, по-моему, все читали, независимо от своей специализации. Великолепная у нас плеяда была русских этнографов Харузи. Три брата и сестра Вера Харузина, она как раз написала тоже небольшую, но замечательную статейку по «Игрушка». У малокультурных народов, но малокультурными народами она называла, в общем-то, по сути, всякие малые народы Сибири, Русского Севера, Средней Азии. И все они сходятся в одном, что, в принципе, кукла – это всегда заместитель, причем заместитель человека, человека ушедшего. Это может быть предок, может быть дух редко, скажем, у многих вот народов Русского Севера до сих пор сохранилось такое обычай, что когда человек умирает, вырезается кукла вместо этого человека, и она даже может быть положена в кровать с его женой, может быть посажена за стол, и ее нужно кормить. и в чем роль шамана. Шаман как раз вот сводит живых людей, этот мир, с этими духами в виде кукол. И первый, кто начинает играть в куклы, это шаман. Вот он вот эти все действия начинает проводить с куклами. Вот отсюда появляется игра. Ведь, опять же, если посмотреть на людей, которые сохранили вот древние религии, то, что мы называем примитивными религиями, австралийцами, у них тоже есть своеобразные куклы, даже это еще не куклы, просто дощечки, где, может быть, глазки намечены, ротик намечен, прочерчен. Называется это, ну, на разных австралийских наречиях чуринги, тьюринги. И их показывают детям только в момент инициации. То есть, в момент весьма, кстати, болезненный, к тому же, когда они переходят во взрослое состояние. Тогда они имеют право лицезреть вот эти дощечки, поиграть с ними. То есть, это совсем не детская игрушка. И также у многих вот этих идолов. К ним нужно относиться с уважением. Это дух предка, причем реально, который, может быть, вернется потом опять в тело предка, может быть, так и останется, может быть, передастся новому поколению. Здесь у разных народов разные на этот счет мнения. Вечно живет, как вот, так возникают деревянные куклы.
С куратором проекта dollart.ru, художницей Александрой Худяковой и научным сотрудником Университета Сарагосы, палеонтологом Андреем Журавлевым, беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли новый допрос Юрия Буданова прологом к рассмотрению его причастности к малоизвестным событиям в Чечне? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильтяне и палестинцы должны выполнять взятые на себя обязательства.
Это лес, это тайга, и поэтому пока детей обнаружить
несколько
не удается.
Несколько местных жителей утверждают, что к совершению данного преступления...
Мусави способен принять меры и вернуть Иран в нормальное состояние.
Москвичи за референдум, а референдум не запретить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».